Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 1010-го дня войны, пятницы, 29 ноября. Вот главное. ВСУ перебрасывают резервы на Покровское и Кураховское направления, где идет активное наступление со стороны России. Журналисты нашли в Беларуси фильтрационный лагерь, где избивали и пытали солдат ВСУ и мирных жителей. Глава Минобороны России прибыл с необъявленным визитом в Северную Корею. В Лондоне заявили о разоблачении авантюристической кампании российской подрывной деятельности в Европе. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, подготовленной аналитической службой «Голоса Америки».
В ночь на пятницу Россия атаковала Киев, Одессу и Херсон с использованием более 130 беспилотников. В Херсоне в результате удара беспилотника погибла местная жительница, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, от полученных при взрыве ранений женщина скончалась на месте. Удар пришелся на Днепровский район города. За последние сутки это второй человек, погибший в результате обстрелов в Херсонской области. Не менее 9 человек получили ранения. Как отмечает РБК «Украина», Херсон вторые сутки остается без света после массированной российской атаки на объекты энергетики. 7 человек пострадали от атак беспилотников в Одесской области, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Повреждения получили 13 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. В Киеве от удара дронами пострадало здание поликлиники, там произошел пожар, а также были повреждены несколько жилых домов. Атаки России значительно ухудшили положение с электроэнергией в стране. Отключения, по данным властей Украины, достигают по 12 часов в сутки. Подробности о том, как чинят от удара украинскую электростанцию, подготовил аналитический отдел русской службы.
Сотрудники украинской теплоэлектростанции ремонтируют поврежденное оборудование. В крыше цеха зияют дыры. Как пишет агентство Associated Press, несколько недель назад предприятие подверглось воздушной атаке российской ракеты. В материале агентства не уточняется название и местоположение электростанции из соображений безопасности. Оператор энергоблока Дмитрий говорит, что работа на объекте продолжается даже несмотря на обстрелы.
Страх, звісно, є в кожної людини. До цього не можна бути готовим якось. Ну,
страх, конечно, есть у каждого человека. К нему нельзя быть готовым. Просто говоришь спасибо, что все нормально, а потом смотришь, что делать дальше. Но мы никого никуда не отправляем сразу, потому что никто не знает, будут ли еще прилеты. Обычно мы сидим, бежим за щитами, прячемся под панелями. Слезы наворачиваются на глаза, потому что тут и мой отец проработал свою жизнь, и я не знаю другой работы. Я начал работать здесь сразу после института. Кто же это сделает, если не мы? Дома меня тоже ждет семья. Но если мы все уедем, и оборудование выйдет из строя, ответственность ляжет на наши плечи. Весь город останется без электричества и отопления. Ну, такая ситуация. Кто-то на фронте тоже рискует своей жизнью. И мы здесь. У нас свой энергетический фронт.
Ремонтные работы осложняются еще и тем, что часть оборудования была произведена в Советском Союзе. И сейчас сложно найти запчасти. Чтобы помочь Украине починить пострадавшие электростанции, некоторые бывшие советские республики присылают сохранившееся оборудование тех лет. Начальник отдела управления производством Александр вспоминает, что после первого прилета по станции в ноябре 2022 года она не смогла выйти на полную мощность из-за ударов, в результате которых критически важное оборудование было разрушено.
Зима – самый эффективный период для противника с точки зрения разрушения энергосистемы. Мы вступаем в зиму и понимаем, что все атаки будут проводиться до наступления зимы, в течение зимы или в какой-то холодный период после зимы. Люди видят, что кварталы восстанавливаются, ведутся работы, мы движемся. Да, русские разрушают нас, но и мы не стоим на месте. Вот почему у наших людей горят глаза.
По словам Александра, ремонтные работы на станции могут продлиться всю зиму, а возможно и дольше.
Это был сюжет о том, как чинят пострадавшие от удара украинские электростанции. Белый дом и ООН сегодня осудили новые удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент США Джо Байден, его администрация в течение нескольких месяцев работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети накануне зимы. С заявлением касательно атак России выступил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс. Вот что он сказал.
На этой неделе массированные удары российских беспилотников и ракет по энергосистеме Украины усилили серьезную обеспокоенность по поводу тяжелого положения гражданских лиц, которым предстоит пережить зиму, полную лишений и невзгод. С марта энергетические мощности Украины подвергаются массированным нападениям, которые наносят предсказуемый и широкомасштабный ущерб гражданскому населению. Как всегда, наибольшему риску подвергаются наиболее уязвимые слои населения. Пожилые люди, домохозяйства с низким доходом, люди с ограниченными возможностями и внутренне перемещенные лица. Поскольку температура опускается ниже нуля и, вероятно, будет падать и дальше, электроснабжение и услуги, зависящие от электроэнергии, становятся еще более важными для выживания гражданского населения. Верховный комиссар вновь заявляет, что многочисленные аспекты военной кампании по повреждению или уничтожению гражданской энергетической инфраструктуры Украины, включая объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как объекты отопления в зимние месяцы, вызывают серьезную обеспокоенность в отношении соблюдения российскими войсками основополагающих принципов международного гуманитарного права, касающихся различий между военными и мирными целями, актов предосторожности и соразмерности предпринимаемых действий. Эти повторяющиеся систематические нападения должны быть расследованы, и все признанные ответственные за серьезные нарушения должны быть привлечены к ответственности. Мы вновь призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить все атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, критически важную для гражданского населения, привлечь к ответственности виновных за все незаконные атаки, а международное сообщество уделить приоритетное внимание поддержке Украины в ремонте и восстановлении ее энергетических систем.
Its energy systems. Это был комментарий пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса. Что касается обстановки на фронте, то за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, зафиксировано 207 боевых столкновений. В последнее время Россия активнее всего атакует на Покровском и Кураховском направлениях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал усилить подразделения на Покровском и Кураховском направлениях, стянув туда резервы. В соцсетях он написал, что, цитата, «войска на этих направлениях должны дополнительно обеспечить резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой». Президент Владимир Зеленский сегодня сменил командующего сухопутными войсками ВСУ. Как пишет «Украинская правда», он назначил новым командующим сухопутных войск Михаила Дропатова вместо Александра Павлюка. Зеленский отметил, что генерал-майор Дропаты успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. В Генштабе ВСУ сегодня утром заявили, что украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области. В результате поражения возник пожар на территории объекта, уточнили в Генштабе. Заявление подтверждается российскими телеграм-каналами, которые опубликовали несколько видео с сильным пожаром в Каменском районе Ростовской области под Каменск-Шахтинским. Российская Минобороны, в свою очередь, сообщила, что несколько десятков украинских беспилотников атаковали Ростовскую область, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую и Воронежскую области и Крым. Сегодня стало известно, что Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. В Украину вернули тела 502 погибших военнослужащих, в Россию 48.
Это была военная сводка, подготовленная аналитической службой «Голоса Америки». Журналисты проекта Украинской службы радио «Свобода Схемы» и Белорусского расследовательского центра установили, что украинских военных и мирных жителей пытали на территории Беларуси. Авторам расследования удалось узнать точное местонахождение пыточного лагеря российской армии в городе Наровля, недалеко от белорусско-украинской границы. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Журналисты проекта Украинской службы радио «Свобода Схемы» узнали, что на территории Беларуси был создан лагерь, в котором пытали украинских военнопленных и мирных жителей. Авторы расследования утверждают, что им удалось установить местонахождение фильтрационного лагеря российской армии. Он был оборудован в Гомельской области, городе Наровля, на государственном предприятии «Припятский альянс». С марта по май 2022 года сюда привозили украинских военных и гражданских лиц, в том числе и детей. Журналисты проанализировали видео, опубликованные российскими СМИ и военными, а также поговорили с военнослужащими украинской армии, которые побывали в этом лагере. Задержанные подвергались здесь пыткам, пишут авторы расследования. Цитата. «Допросы, избиения, угрозы и другое надругательство над пленными в фильтрационном лагере в Наровле можно квалифицировать как международное уголовное преступление, как и действия властей Беларуси, разрешившей армии РФ разместить такой пункт заключения на территории территории суверенного государства». Конец цитаты. Как пишут схемы, само появление лагеря на территории Гомельской области подтверждает непосредственное участие Беларуси в полномасштабном вторжении в Украину.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки», посвященная расследованию о пытках на территории Беларуси. Российская власть на фоне новостей о пытках и расстрелах украинских военнопленных, о чем мы рассказывали ранее на неделе, продолжает расширять отношения с другими странами-изгоями, в частности КНДР. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в КНДР с необъявленным визитом этим утром. Как передает РБК, на встрече со своим северокорейским коллегой он сообщил об активном расширении военного сотрудничества. Вот, в частности, что он сказал.
Ключевую роль в укреплении российско-корейских отношений играют доверительные контакты лидеров наших стран. Итоги исторической встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне этого года продемонстрировали высочайший уровень взаимного доверия, а также обоюдное стремление наших стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки. Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа – договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, внести позитивный вклад в поддержании баланса сил в регионе.
Это была цитата министра обороны России Андрея Белоусова по агентству Associated Press. Генерал армии Но Гван Чхоль также прокомментировал встречу.
На фоне славной истории и традиций сегодня легитимность и жизнеспособность в полной мере проявляются в противостоянии гегемонии в рамках справедливой борьбы в защиту суверенных прав и интересов безопасности, выступая единым фронтом с российскими товарищами в защиту международного мира и безопасности.
Это была цитата главы военного ведомства КНДР генерала армии Но Гван Чхоля, приведенная агентством Associated Press. Сотрудничество России и Северной Кореи вызывает обеспокоенность и на Западе, и в Киеве. По данным Главного управления разведки Украины, в Россию из Северной Кореи уже перемещено более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности, пишет «Украинская правда». И Вашингтон, и Брюссель ранее неоднократно призывали Россию продолжать соблюдать санкции против Пхеньяна. Однако похоже, что за поддержку в войне против Украины Россия помогает Северной Корее обходить санкции. В Лондоне сегодня заявили, что Россия развернула, цитата, «авантюристическую диверсионную кампанию в Европе». Вот что сказал на эту тему глава британской разведки Ричард Мур, предупредив об опасностях в случае победы России в войне.
Если Путину позволит превратить Украину в вассальное государство, он на этом не остановится. Наша безопасность британская, французская, европейская и трансатлантическая окажется под угрозой. Цена поддержки Украины хорошо известна, но цена отказа от этого была бы бесконечно выше. Если Путин добьется успеха, Китай взвесит последствия. Северная Корея осмелеет, а Иран станет еще более опасным. Недавно мы раскрыли ошеломляющую безрассудную кампанию российского саботажа в Европе, в то время как Путин и его приспешники брецают ядерным оружием, чтобы посеять страх перед последствиями оказания помощи Украине и бросить вызов решимости Запада в этом вопросе. Такая деятельность и риторика опасна и более чем безответственны. Мы не сомневаемся, что у наших украинских друзей есть воля к победе. Разведданные MI6 и Генерального директората внешней безопасности Франции играют решающую роль в оценке рисков и информировании о решениях соответствующих правительств, чтобы они могли успешно справляться с путинским агрессивным бахвальством. Как подтвердили два наших лидера в Париже, Франция и Великобритания едины и непоколебимы в решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется для ее победы в агрессивной войне, ведущейся Россией, защиты европейской безопасности и международного порядка.
Это был комментарий главы британской разведки Ричарда Мура, цитата по агентству Associated Press. Как подчеркнул Мур, Путин в случае успеха в войне против Украины не остановится на достигнутом. Директор британской Ми-5 Кен Маккаллум ранее предупредил, что Россия с помощью диверсий стремится к тому, чтобы в Великобритании и во всей Европе воцарился хаос. Несмотря на высылку из Европы более 750 российских дипломатов после начала полномасштабного вторжения России в Украину и высылку последнего офицера российской военной разведки из Великобритании в начале этого года, Маккаллум констатировал, что то, цитата, как российские государственные чиновники пытаются использовать силы, находящиеся в их распоряжении, бросается в глаза.
В частности, российские спецслужбы выполняют постоянную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах. Мы видим поджоги, диверсии и многое другое.
Опасные действия осуществляются с растущим безрассудством, подчеркнул Маккаллум. В заключении подкаста традиционная рубрика о репрессиях в России. Министерство юстиции России сегодня пополнило список так называемых иностранных агентов, передает Радио Свобода. На этот раз в него вошли политолог Татьяна Становая, а также исследовательский центр «Сова» и проект «Радио Сахаров». Списки иноагентов используются для подавления людей, которые привлекают внимание к вопиющим нарушениям прав человека в России. И вот сегодня стало известно, что не менее 10 тысяч россиян и украинцев стали жертвами политических репрессий и находятся в заключении в России. Об этом заявил руководитель правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Сергей Давидис на конференции в Берлине. Его слова приводят издание агентства. Число заключенных растет в России ежедневно. Сегодня так называемый Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 42-летнего гражданина Украины Евгения Мельничука к 17 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на российских силовиков. Ведомство утверждает, что Мельничук якобы передавал главному разведуправлению Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники вооруженных сил России в оккупированных Россией Севастополе и Крыму. В Генпрокуратуре России заявили, что Мельничук является жителем Киева. При этом ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда указали, что он проживал в Ялте. Как отмечается, дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы, цитата, содержат сведения, составляющие государственную тайну. Сегодня же суд во Владимире приговорил бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова к 3 годам колонии по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает «Медиазона» из зала суда. Дело на политика завели из-за бесед с сокамерниками об украинском батальоне «Азов» и подрыве Крымского моста. В частности, Горинов рассказывал, что заключенные сами провоцировали его на разговоры о политике и вели запись. Горинову вменили только 2 фразы. «Ну взорвали и что? Война идет» — это была фраза об атаке на Крымский мост, а также «Какая это нечисть? Это вооруженные силы» — это был ответ на слова сокамерника о батальоне «Азов». До начала сегодняшнего заседания Горинов сообщил, что его поставили на учет во Владимирском СИЗО как склонного к терактам. А в своем последнем слове, которое судья прервал и слушать не стал, политик вновь призвал прекратить войну.
Давайте прекратим эту никому не нужную бойню, ни нам, ни жителям Украины. Не пора ли оставить наших соседей в покое и заняться нашими своими внутренними проблемами, которые нарастают, как снежный ком. Пока отвечать приходится не тем, кто устроил войну, продолжает убивать, пропагандирует войну и занимается наемничеством. А нам, обычным гражданам России, поднимающим свой голос против войны за мир, отвечать, расплачивать своей свободой, а кому-то даже жизнью. Моя вина состоит в том, что я, как гражданин своей страны, допустил эту войну, не смог ее остановить. И прошу отметить это в приговоре. Но я хотел бы, чтобы мою вину и ответственность разделили вместе со мной также и организаторы, участники, сторонники войны, а также преследователи тех, кто выступает за мир. Продолжаю жить с надеждой, что так когда-нибудь и будет.
Это было последнее слово Алексея Горинова, просившего отметить в приговоре, что он, как гражданин России, виноват в том, что допустил эту войну, что не смог ее остановить. Цитату приводит агентство «Франс Пресс». Напомним, что ранее Горинова осудили на 7 лет за так называемые «фейки о российской армии». На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, включая звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи в понедельник.